Привет, это «На выезде».
Подкаст о футбольных путешествиях.
Друзья, всем привет. Меня зовут Макс. Привет из Барселоны. Пятница вечер. Мы пишем новый выпуск подкаста. Раз уж пятница, время делать что? Правильно, время наполнять бокалы. Поэтому я, конечно, налил себе испанского красного сорта гарначо. Под это дело начинаем подкаст. Мой друг Лео в Австрии, наверное, пьет что-то другое. Лео, что у тебя?
Привет, Макс. Приветствую тебя из Вены. В Вене, конечно, пьют в основном белое, поэтому у меня в бокале белое вино. Вайсбургундер, или для сведущих Пино Блан из Нижней Австрии. Очень хорошего, такого необычного винного производителя. Вот, между прочим, я тебе даже покажу, с голубой собакой на этикетке. То есть, мне кажется, когда собака есть на этикетке, это уже плюс вину... однозначно.
Да, животные решают, конечно, в плане винных этикеток, но сегодня не об этом. О вине поговорили, о напитках поговорили, давай поговорим о новостях недели, их было много на самом деле. Меня, конечно, больше всего на этой неделе приятно поразил Saarbrücken из третьего немецкого, или Saarbrücken, как его некоторые любят величать, из третьего немецкого дивизиона. Команда, которая совершенно неожиданно вынесла Мюнхенгладбах в четвертьфинале Кубка Германии и вышла в полуфинал. Вроде бы это было неожиданно, но на самом деле это уже второй раз за последние 5 лет. А до этого эта команда вынесла Айнтрахт, вынесла Баварию. И вообще получается, что Saarbrücken сейчас у нас в полуфинале Кубка играет чаще, чем та же самая Бавария, что, в общем, довольно круто, и из-за этого мы очень сильно любим Германию и немецкий футбол. И играть им, кстати, предстоит с Кайзерслаутерн, который тоже там болтается где-то во втором дивизионе. Правда ведь?
Все так и есть. Кайзерслаутерн 15 место во второй Бундеслиге, а Saarbrücken в третьей лиге. И это делает немецкий кубок. Это, по-моему, впервые в истории, что 3 команды из не Бундеслиги сейчас в полуфинале. Как минимум одна из них будет в финале. И в финале единственный клуб из Бундеслиги, который остался в сетке кубка, это Ливеркузенский Байер, которая единственная команда во всей Европе, если я не ошибаюсь, во всех топ-дивизионах Европы, которая в этом сезоне еще не потерпела ни одного поражение. Кроме этого, есть еще новость, которая связана с прошлым подкастом. Макс, ты рассказывал про белградское дерби, про Партизан и Цервену Звезду. На секторе Партизана заметили красный флаг. И сначала подумали, может быть, это баннер, который отняли у болельщиков Цервены Звезды и вывесили вверх ногами. Оказалось, нет. Оказалось, что на этом красном баннере болельщики Партизана... Наверняка там есть орел. Я не знаю, албанский или сербский. Там вывесили протест против правительства президента Александра Вучича. Это такой скользкий тип, про которого мы с тобой как-то в кулуарах очень часто говорили. Смысл в том, что Вучич сидит на двух стульях, он берет деньги от Газпрома и целуется со всеми представителями нашей необъятной родины, но в то же время и протягивает руку в Евросоюз. И он это делает очень умело, и, как оказалось, болельщикам Партизана не по душе такая двуличная политика Вучича, но что они выяснили через свои источники, что Сербия подает заявку на Евро-2027, молодежная, U19. И у УЕФА им сказали: ребят, вы одни не потянете, вам нужно найти какую-то соседнюю страну, с которой вы можете это организовать. Соседняя страна — Сербия. Они посмотрели, ну, Черногория маленькая, Македония маленькая, там, я не знаю, Румыния большая. Оказалось, что из сравнимых стран соседняя страна может быть только Албания. И на данный момент правительство рассматривает подачу заявки на молодежный чемпионат Европы 2027 Сербия и Албания. И мне кажется, что это будет самый огненный чемпионат, в котором команды-организаторы просто разобьют друг друга.
Во всех смыслах, да. Интересно будет посетить. Хотя в Албанию больше не поеду, как говорил в прошлом подкасте, без крайней необходимости. Надеюсь, она и не наступит. Крутая новость, конечно, в полном сюрреализме мире мы живем. Для меня, на самом деле, еще важная новость этой недели пришла сегодня. Сегодня же у нас была, сегодня, в тот день, когда мы пишем подкаст, была жеребьевка следующего раунда Кубка Чемпионов, Лиги Чемпионов, Лиги Европы. И результаты довольно интересные.
Турнира. И самого главного турнира.
Безусловно.
Лиги конференций.
Да. Ну, там всякие Арсенал, Бавария, Реал Мадрид, Манчестер Сити. Кому это все интересно? Наверное, кому-то интересно, но не нам. Значит, я следил за жеребьевкой Ливерпуля в первую очередь, надеясь на всякие интересные выезды в Ливеркузен или хотя бы в Лиссабон, но попалась Аталанта из города Бергамо, клуб, на котором я был буквально несколько месяцев назад, клуб, у которого реконструируется стадион и так маленький, на который не попасть, в общем, так себе жеребий, но что ж поделать.
Мне очень нравится, на самом деле, в этой жеребьевке такой достаточно спокойный матч, это, по-моему, в Лиге конференций. Наши друзья из Пиреуса, Олимпиакоса, едут в Стамбул, и я думаю, что это будет очень дружественный матч со стороны джентльменских команд и джентльменских болельщиков. Вот больше я к этому ничего не могу добавить, ни взять, ни снять.
Ну, в общем, да, если не поедем в Бергамо, то поедем в Афины или в Стамбул, чтобы за этим все посмотреть. Конечно, нет. Ладно, поговорили о новостях, давай к теме выпуска. К тому же она максимально связана с новостями, которые мы обсудили. Погнали к теме.
Поехали. Тема сегодняшнего выпуска, мы назвали ее Евротур, можно ее назвать галопом по Европам. В этом выпуске мы вспоминаем наши поездки на матчи Еврокубков в этом сезоне. Их набралось несколько, и даже были матчи, которые, Макс, мы с тобой посетили вместе, но опять же, есть и матчи в Европе или на Европе, которые мы посетили с тобой по отдельности, и мы можем обсудить это с нашей честной публикой, потому что вам это все очень интересно.
И попробовать это все уложить в честные 35 минут, 40 максимум, чтобы не перегружать информацией наших очень занятых подписчиков.
Слушай, я обратил внимание, наконец-то случилось чудо. Наконец-то Ливерпуль, твой любимый Ливерпуль, не должен ездить по стандартным ПСЖ, по стандартным, я не знаю, Атлетико Мадрид, Интер Милан, а ездит реально на нормальные евровыезда.
Вот да, кажется, да, это... да. Слушай, ну, это правда очень крутой момент, и я честно могу признаться, я грешен, но я очень в некотором смысле радовался, когда Ливерпуль по итогам прошлого сезона не попал в Лигу Чемпионов, потому что все эти уже выезды в Мадрид, Барселону, ха-ха-ха, и в Париж, они уже немного надоели. А здесь интересные клубы, интересные матчи, интересные стадионы, и мы начали с самого первого матча активно пробивать Лигу Европы, матча Ливерпуля, и вот мы вместе с тобой съездили на матч Линс-Ливерпуль, ЛАСК-Ливерпуль, первый круг, насколько я помню, первый круг уже был, да?
Это был первый круг.
В сентябре это было, да?
Это было начало сентября, и для того, чтобы вы поняли, для Ливерпуля это может быть какая-то, я не знаю, задница на карте Европы, но для города Линс, это третий город по населению в Австрии, примерно там 250 тысяч населения, это для них событие, которое они будут вспоминать еще 20 лет.
Ну, на самом деле, я прекрасно, как посетив этот город, я прекрасно понимаю то, о чем ты говоришь, и это было видно прямо по всему происходящему на улицах обычно спокойного города Линца. Но мне на самом деле вот из таких городских зарисовок больше всего запомнилось, что в Линце есть прекрасный, наверное, ну, во всяком случае, по отзывам, по рейтингам и по фидбэку, паб, который называется Челси Паб, в самом центре города Линца. Так вот, ради приезда Ливерпуля хозяева этого паба проявили абсолютно не австрийское такое чувство предприимчивости и переименовали на несколько дней. Закрыли вывеску Челси Паб и повесили вывеску Билл Шенкли Паб или что-то такое.
Не, Кенни Даглиш, по-моему, паб.
Он назывался в честь Шенкли. Ну, в общем, переименовали паб, посвятив название легенде Ливерпуля. Это было, во-первых. Во-вторых, они подняли прайсы на пиво, естественно, в пару раз.
И в-третьих, вдруг не заработали терминалы.
Да, все терминалы в городе тут же умерли. Да, в общем, Линдс максимально поднялся на приезде Ливерпуля.
Мне больше запомнилось то, что вы знаете, что у нас есть с Максом разделение каких-то таких специальных качеств, и вот одно из суперсил Макса — доставать билеты. Дело в том, что Макс мне написал сразу и сказал: сказал, смотри, Линз, Ливерпуль, поехали на футбол, можно ли достать билеты? Я зашел на сайт, билеты было можно достать, но поскольку Лига Европы в Линз приходит не так часто, и другие соперники по группе, они не настолько именитые, это было Тулуза и Юнион Сен-Жуаз, то в Линзе решили продавать билеты только пакетами, то есть невозможно было купить билет на один матч. И, соответственно, самый дешевый билет на Лигу Европы стоил 150 евро на 3 матча. Зная то, что нам 3 матча не нужно, я сказал, Макс, слушай,
знаю, что 3 недели есть.
Дороговато.
Да, и просто и скучновато.
Но после того, как мы не смогли застать и достать билеты за 150 евро, Макс, мы достали их за сколько?
За 15 вроде, или за 20, что-то такое.
За 20 евро, за 17 фунтов.
Да, 17 фунтов или 15 фунтов они стоили. Да, вот такая несправедливость. В общем, если ты честный австриец, живущий в Линце, будь добр, плати за билеты там 50, 70, 100 евро. А если ты брит, приехавший из Ливерпуля, плати 20. Что, в общем, мы и сделали. И попали на не очень густонаселенный, но очень бодренький сектор, сюда, где с удовольствием посмотрели неплохую игру.
Я, кстати, хочу сказать, как большой евангелист австрийского футбола и австрийской футбольной культуры, что Линц — это достаточно нетипичный город в Австрии. Во-первых, у них две команды в австрийской Бундеслиге, она состоит всего лишь из 12 клубов, что для регионального города очень круто. У них помимо ЛАСКа, который уже немножко нашумел, есть команда Blau-Weiß Linz, или по-русски это «Сине-белый Линц», которые в этом году впервые за долгие годы вышли в Бундеслигу. Но более того, у них за последние 12 месяцев открылось 2 стадиона. То есть они играли раньше на старых дряхлых стадионах, но ЛАСК с большим кредитом и инвестицией Райффайзенбанка был построен новый стадион на 17 тысяч, Райффайзен-арена. 17 тысяч, пожалуйста, не пугайтесь, для таких команд, как ЛАСК.
17 тысяч, на матче было больше 18. Я, как эксперт, кроме доставания билетов еще по посещаемости, я проверил перед трансляцией, перед записью, 18 094 человека было. То есть либо там был овербук, либо недодекларирует посещаемость в Линце.
Но самое интересное, что Blau-Weiß тоже построил новый стадион, и он построил, по-моему, на 5 или 6 тысяч. То есть я давно не встречал новых стадионов, построенных на 5 тысяч. Но Австрия, она очень прагматично относится к своим стадионам. Мне кажется, это большой респект городу Линц, в принципе, потому что есть в Австрии другие города, о которых сегодня пойдет речь, в которых проблема со стадионами намного более острее, и там она никак не решается. То есть мы были с тобой на стадионе, это был, если я не ошибаюсь, первый матч Еврокубков или групповой части Еврокубков.
Да, да, это был первый, да. А, да, мне кажется, про это писали, это был первый еврокубковый матч на новом стадионе «Красавцы».
Райффайзен-арена.
Райффайзен. Ну, кстати, стадион реально крутой, мне оставил очень приятные впечатления, находится, опять же, в таком парке, симпатично, недалеко от центра города, на горе, да, в общем, максимально рекомендуется, особенно на матчи, на какие-то топовые матчи, потому что, мне кажется, в обычное время там может быть довольно скучно. После Линца, спустя пару раундов, в группе Ливерпуля, как мы только что сказали, была еще и Тулуза. Тулуза, как знают любители географии, это всего лишь несколько часов езды от Барселоны. Ну, в общем, грех было не воспользоваться этим шансом, поэтому мы что сделали? Прыгнули в машины и поехали на выезд из Барселоны в Тулузу на четвертый раунд Кубка Лиги Европы, опять же. Довольно круто Тулуза нас встретила. На самом деле, это второй раз был мой в Тулузе. Первый раз мы, кстати, вместе с тобой там были. Помнишь, в 2016 году на Евро, на матче Россия-Уэльс. Помнишь тот выезд?
Слушай, я абсолютно помню тот выезд. У меня почему-то запомнилось следующее. Во-первых, почему-то мне запомнилось, что Тулуза по территории — это огромнейший город. Почему-то мне так запомнилось, потому что мы жили на границе Тулузы, но нам нужно было на такси ехать в центр, по-моему, 45 минут. Во-вторых, мне запомнилось, что стадион...
45 минут до Монпелье можно доехать, или там до Бордо, я думаю, если поторопиться.
Во-вторых, мне запомнилось то, что мы с тобой во время... или там мы очень долго шли до стадиона, потому что там невозможно было проехать, и там остановили нас в начале такой большой аллеи к проходу к парку. Но, пожалуйста, не судите за наши воспоминания, у меня было память работала уже на 10% на тот момент. А в-третьих, я помню, что после стадиона в Тулузе не работал ни один бар вообще, в принципе. Вот, то есть мы приехали в центр, не работал ни один бар, и мы даже на светофоры залазили для того, чтобы высматривать открытые бары. В итоге нашли какой-то киоск арабов марокканцев. И взяли у них баночное пиво, но ничего не смогли найти. Как в этот раз было?
Да, но это, видишь, это далекий 16-й год. На самом деле, после того трипа у меня было такое же примерно воспоминание, что Тулуза — это город, в котором есть река, потому что на этой реке мы с бритами и с русскими болельщиками, значит, успели выпить довольно много пенного французского Кроненбурга или что там это было. Ну и да, что, в общем, в Тулузе высокие светофоры и стадион где-то в жопе мира. Вот все мои воспоминания. На самом деле, в этот раз, приехав в Тулузу, я понял, что это на самом деле максимально не французский и максимально приятный город. Город, в котором очень много зелени, город, в котором, в принципе, ты чувствуешь себя скорее, не знаю, скорее на севере Франции, чем на юге. То есть это довольно такая нефранцузская публика, довольно много классных заведений, вкусных. Концентрация английских пабов зашкаливает, что, в общем, для Франции очень странно и довольно нетипично. Вообще, в принципе, такая атмосфера студенческого города, потому что в Тулузе один из... Кроме того, что это родина Аэробуса, не знаю, это еще и один из там старейших университетов Европы, насколько я помню. Вот. Ну и вот этот вот студенческий вайб с кучей баров и классной атмосферой, он там царит. Город максимально мне зашел со второго раза. Интересно, что первый был совсем другой. Ну и футбол классный. Очень крутой стадион. Находится тоже не так далеко от центра, на реке, на острове. Довольно крутая игра. Опять же, Ливерпуль привез довольно небольшой состав выездной. А Тулуза, для них это был, опять же, матч, ну, если не века, то как минимум года. И Тулуза максимально серьезно и настроенно подошла к матчу. И этот матч немного решал для Ливерпуля уж точно. Ну, и Тулуза его выиграла. И после этого город не спал всю ночь. Если помните, как было в Москве после победы над испанцами, кажется, да? Над голландцами.
Над голландцами, просто в разное время.
Не, я имел в виду победу над голландцами, да, в общем, когда я просто город превратился в один празднующий организм. В общем, в Тулузе было то же самое. Всю ночь город не спал, все там гоняли на мопедах, на машинах, сигналили, пили в барах. В общем, поразительно. Это все было в четверг вечером. Поразительно, насколько люди в Тулузе верят и любят свой клуб.
Мне кажется, очень круто, что ты ездишь за Ливерпуль. У меня в Европе нет такой команды, которая настолько успешно выступает в Еврокубках, так скажем. Все знают, я болею в основном за такие команды, которые сейчас очень сильно страдают. Например, привет Нюрнбергу. Когда ты живешь в Австрии любой футбол, любой Еврокубок — это большое событие. Это немножко по-другому воспринимается в странах типа Испании или Германии. Поэтому в Австрии я стараюсь поехать и посетить любой матч Еврокубков, который вообще имеется на горизонте, потому что кто знает, сколько таких матчей будет. Долгое время так оказывалось, что я ни разу не был на стадионе в Граце. А зная то, что Грац — это, во-первых, второй город в стране, Штурм — это второй клуб в Бундеслиге по спортивному компоненту, по посещаемости и так далее и тому подобное, мне очень хотелось поехать на матч Штурма. И вот, возвращаясь из Тулузы 2023 и 2016, мы поедем в Грац двухнедельной давности, по сути, да, то есть 7 марта Грац вышел в 1/8 финала Лиги конференций, и в ней он принимал Лиль, или Лоск Лиль, как называют, Лиль Олимпик Спорт Клуб. Понятно, что...
Главное не перепутать с Ласком.
Да, вот в том-то дело. Я тоже подумал, что было бы классно, если бы Лиль попал на Ласк, тогда был бы Лоск против Ласка, потому что, по сути, Ласк расшифровывается для незнающих Линцер Атлетик Спорт Клуб, то есть, по сути, то же самое. Вот. И я решил спонтанно поехать на матч в Грац. Честно говоря, мне очень сначала понравилось, потому что ты съезжаешь выезжаешь с автобана, стадион называется Меркур-Арена, он находится в районе Грац-Либенау, это прямо на окраине Граца. Но рядом со стадионом происходит очень классный вайб. Там находится несколько таких старых, олдскульных торговых центров. Те, кто бывали в Европе, в старых торговых центрах, в которых там продаются какие-то, я не знаю, вещи там для бабушек и дедушек, условно говоря, можете это себе представить, то есть это несравнимо с моллами современными Москвы. И в этих торговых центрах каждая точка, которая могла что-то продавать, продавала пиво, там было куча людей, было достаточно холодно, да, то есть начало марта было примерно там 3-4 градуса, и все старались кучковаться внутри, но меня очень поразило, что стадион, опять же, вписан в жилой массив, очень классная такая атмосфера вокруг стадиона, и там даже некоторые бары вытащили свои пивные краны, пивные бочки, поставили их прямо на улице и продавали пиво прямо, условно говоря, в толпу. Было очень круто. И играют они, как я уже сказал, на Меркур-арене. Она была построена в 97-м году, а в 98-м году там играл московский «Спартак». Но тогда она называлась не Меркур-арена, а называлась она в честь одного из самых главных персонажей, которые родились или выросли в Граце. Я не знаю, Макс, есть у тебя идеи, кто, на твой взгляд, заслуживает того, чтобы родиться в Граце?
Все мы в некоторой степени заслуживаем того, чтобы родиться в Граце, но не говори мне, что это Сергей Юран. Наш любимый.
Сергея Юрана мы еще затронем, но там был человек, который по своим...
Неужели это не он?
Который по телесным параметрам даже его превзошел, а именно старина Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер родился в пригородах Граца, и своя первая качалка, в которую он в своей жизни пошел, была именно в Граце. Он...
Версия с Юраном тут была не хуже, но жаль, что до этого чуваки...
По IQ можем сравнить. По физическим параметрам, я думаю, сравнение неуместное, но смысл в том, что Арнольд, и, кстати, между прочим, у нас все-таки подкаст о футболе, но если кому-то интересен бодибилдинг, я реально рекомендую книгу «Автобиографию Шварценеггера». Она просто вот супер классная, потому что намного больше за это горой мышц кроется, чем мы думаем. Но смысл в том, что Арнольд построил большую карьеру сначала в бодибилдинге, а потом в киноиндустрии в Америке. И когда стадион открыли, он несколько лет назывался Арнольд Шварценеггер Стадион. То есть он назывался реально его именем, потому что это был на тот момент самый известный человек, который из Граца. И лишь в середине 2000-х стадион решили переименовать или отдать имя спонсорам после того, как Шварценеггер, который был известен тем, что он был республиканец по своим убеждениям, он был большой патриот, патриот именно в хорошем смысле этого слова, Америки, он любил Америку за то, что она дает шанс тем людям, которые хотят работать, хотят чего-то достигать, и когда он начал активно заниматься политикой, его избрали губернатором Калифорнии, то в мэрии Граца подумали, что все-таки это такой достаточно спорт и политика, хотим ли мы связываться с этим или нет, и они заменили название стадиона, но стадион изначально назывался Арнольд Шварценеггер Штадион, то есть это такой интересный момент. Но, Макс, ты упомянул Сергея Юрана. Это наш бодибилдер, который выступал за Штурм через год после того, как Спартак играл с ним в Граце. Юран играл, по-моему, сезон или полтора в Штурме и пытался, условно говоря, своим барсиком забить парочку голов в австрийской лиге.
Да, ждем его автобиографии. И очень жаль, что пока стадион назывался не в его честь. Все заслужил.
Так, теперь о матче. Меня очень поразило. На матче была отличная атмосфера. Стадион, на самом деле, очень маленький. Как ни странно, стадион вмещает примерно, я не знаю, там 14-15 тысяч. На матче было 13 285 зрителей. Макс, извини, я захожу на твою территорию.
Да ничего. Я, кстати, понял, что про Тулузу не сказал, но 33 тысячи там было в Тулузе, тем, кому интересно.
Но для того, чтобы вы понимали, да, то есть 13 285, они были как один, в отличие, вот, кстати, от Линца, в котором было очень много таких, скажем так, заезжих персонажей. Там все были как один, и поддержка была просто, ну, неописуемая. Меня она очень поразила. Стадион сам, он на самом деле сыпется с него уже песок, и в Граце очень долго думают о том, что нужно строить новый стадион, но мэрия города не дает никакого разрешения Штурму на какую-то землю. То есть вот все, что вы думаете там в Европе, все по-другому, вспомните историю эпопею со стадионом Спартака в 90-х, в начале 2000-х. Это вот та же самая история в Граце, да? Поэтому они играют на стадионе, которому 25 лет. У него такие металлические откидывающиеся сиденья, они мне напоминают иногда такие, знаете, провинциальные вокзалы, остановки, сиденья ожидания. ожидания в Граце. И самое главное, мы смеялись в первом выпуске про рвы с крокодилами. Ну, поверьте мне, на стадионе Меркур-Арена там реально рвы. Я, Макс, ты вот угадай, на какой ряд и на какое место я купил себе билет?
На первый ряд, безусловно. На первое место я бы поставил. Или на 13-е.
Нет, все правильно, первый ряд. Я взял себе билет на первый ряд, но это совсем другое ощущение, когда ты сидишь перед этим рвом с крокодилами, в которых какие-то там запасные штанги, угловые флажки, какие-то сетки порванные лежат.
То есть меня это очень сильно... На крокодилов хороший вид хотя бы, тоже вот. Плюс.
В результате во второй тайм я пересел на место, там, благо, можно было ходить достаточно спокойно, я пересел на самый верхний ряд, рядом с болельщиками Штурма, и сейчас мы можем предоставить вам возможность немножко прочувствовать, как матч ощущался прямо с трибун.
Разгорячились капец они!
В общем, что меня поразило, что болельщики, несмотря на то, что матч был вчистую проигран 3-0, поддерживали свою команду до самых последних минут. И 15 минут после матча они даже не расходились, они просто пели «Молодцы, что вы боролись, вы просто супер». И я впервые такое ощущение и такое отношение к своим собственным игрокам ощутил на стадионе. Я, может быть, я давно уже не был на каких-то таких эмоциональных матчах, но я вот сейчас понял, почему фанатское движение «Штурма» настолько сильно котируется внутри Австрии, оно считается вторым после Рапида. Рапид берет в первую очередь своей численностью и своей красочной поддержкой, но Штурм, они были просто молодцы и поддерживали свою команду до самого конца. А куда Европа пошла после Граца?
Ой, Европа после Граца куда только не пошла, но как мы знаем, что да, если Европа не доходит до тебя, то всегда можно сходить на Европу, извините за игру слов. В общем, да, пока Лео наслаждался пейзажами и стадионом Арнольда Шварценеггера и рвом с крокодилами в Граце, я поехал на Европу, но на Европу другую, на футбольный клуб Европы, на выезд в Аликанте, на долгожданный стадион, который на самом деле принимал матчи чемпионата мира 70-го года в городе Аликанте. Сейчас принимает матчи 4-го дивизиона в Испании. В общем, вот такой вот то ли апгрейд, то ли даунгрейд. Тут каждый сам решает. Но это был довольно интересный экспириенс. Скажем так, матч, борьба за чемпионство, за победу в 4-й.
А с кем играли-то?
Играли с легендарным клубом, значит, знатоки испанского футбола точно помнят клуб Эркулес, который там где-то, мне кажется, в конце 90-х, начало 2000-х пылил в премьере и оставил некоторый след. Сейчас клуб вылетел в 4-ю лигу. Это главный клуб города Аликанте. В общем, играли с ними, играли довольно бодро. Все, чем мне запомнился матч, кроме красивого стадиона и довольно бодрой игры, и накала страстей, это маленькими зигующими фанатами, значит, этого Аликанте, которые пришли потроллить болельщиков Европы, которые, многие из которых славятся своими левыми взглядами, так уж почему-то вышло. Здесь, значит, несколько испанцев в открытую, значит, кидающих зиги на стадионе. Это довольно забавно выглядело. Вот она, свобода слова по-валенсийски, по-аликантийски, если позволится.
А это не Хосе Рико Перес стадион, на котором ты был?
Он самый. Да, это стадион Хосе Рико Перес, который принимал матчи чемпионата мира. Увлекательнейший, но 0-0 при 7250 зрителях. На самом деле, кому интересно, посмотрите фотки у нас в телеграм-канале, который прикреплен в описании к эпизоду, в описании к подкасту. Довольно живописно и очень круто выглядит стадион, но, конечно, не лучшие деньки Аликанте в футбольном плане сейчас испытывает. Если уж заканчивать тему про Аликанте и выезд туда, я могу рассказать короткую историю о предшествовавшем матче. Раз уж ехать в Аликанте, решили мы сходить, кроме основного клуба, сходить на матч Бетис. команды, которая играет в 6-й лиге испанской, и стадион, который находится прямо рядом с большим стадионом Эркулеса. Что делает обычный граундхоппер? Открывает футболоджи, смотрит расписание матчей, приходит и радуется. Что, в общем, мы и сделали. Пришли, игра началась, смотрим, значит, игра идет, смотрим, как-то всем бегает довольно медленно, думаю, ну, блин, 6-я лига Испании, что делать? Потом начинаются какие-то очень странные вещи происходить. Например, там на 10-й минуте меняют одного игрока. Такие, блин, непонятно, что происходит. Потом на 20-й меняют еще двух. Потом там на 25-й меняют еще одного. И мы такие, блин, что это за традиция 6-й лиги, что уже пол состава поменяли к 25-й минуте. Потом, значит, на минуте на 30-й они уже меняют игрока, который только что вышел, уже снимают его, выпускают другого. Наверное, тренируют игроков перед большим матчем, который будет позже вечером. Значит, заканчивается первый тайм, команды уходят, и так и не выходят дальше. И, значит, только спустя, наверное, минут 15 перерыва мы поняли, что приложение Footballogy и сайты врали, и на самом деле мы приехали ко второму тайму, и все эти замены были во втором тайме, на самом деле то, что мы считали таймом первым, это был конец игры, именно поэтому еще там все это происходило. Вот, в общем, такое тоже бывает, мы довольно странно себя чувствовали, но ничего. Слава богу, с основным матчем мы так не накололись, это было гораздо обиднее. А, и такие дела. В общем, поговорили мы про Европу в разных видах и в разных местах, в разных обличиях. Пора заканчивать, за тайминги уже выходим. Много всего успели, много всего не успели. Да, вино заканчивается. Раз уж поговорили про Европу, то мне через пару часов лететь в Америку, и оттуда будут там следующие наши подкасты, в том числе про футбол вне Европы. Подробности расскажем скоро в телеграм-канале, да.
Если у вас есть какие-то пожелания и предпочтения по поводу севера или центральноамериканского футбола, обращайтесь в телеграм.
Ничего не гарантируем, но очень постараемся, да.
Между прочим, мы очень рады динамике, которая появляется в телеграме. Спасибо вам большое за обратную связь. Нам очень это важно, нам очень это приятно, и мы обязательно попробуем учесть все комментарии, которые вы там делаете. Для тех, кто еще у нас не в Телеграме, мы поставим ссылку в описании эпизода. Пожалуйста, подписывайтесь в Телеграм, и если вам понравился этот эпизод или другие наши эпизоды, пожалуйста, поставьте рейтинг на любой из платформ, на которой вы слушаете этот подкаст.
Ну да, и, кстати, в конце еще хотелось сказать снова спасибо всем, кто слушает и рейтингует. Особое спасибо нашим казахским друзьям. После выпуска про Албанию и албанских казахов мы вернулись в Казахстане в топ-5. Значит, давайте продолжать. Ладно, на этой ноте пойду паковать чемоданы и допивать вино. Мы увидимся на выезде очень скоро. Пока.
Всем пока, увидимся на выезде.